Сегодня у нас особое воскресенье, и я хочу вам задать вопрос. Вы знаете, где в первый раз упоминается о хлебе и вине вместе? Да, это история об Аврааме, когда он возвращался с победой. Прежде чем мы поговорим об Аврааме, поговорим о том, что сказал Давид. Вы знаете, что когда человек получает божественное откровение, он может сказать это вслух и даже ничего не понять. Вот я верю, что одно из таких откровений было у Давида. Псалом 109. Давид пишет: «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих под ножие ног твоих». Если бы кто-то из нас в тот момент оказался рядом с Давидом и сказал бы: «Давид, ты про что? Ты про кого?» Я думаю, Давид бы вот так вот развел руками, приподнял бы плечи и сказал: «Не знаю, это просто из меня выходит». А в 4 стихе откровение, которое произнес Давид и о котором не понимал никто, пока не пришел Иисус. «Клялся Господь и не раскаялся, ты священник вовек по чину Мелхиседека». Это слова о нашем Господе Иисусе Христе. Это слова, которые сказал сам Бог в Ветхом Завете. Это то предназначение, которое было изначально задумано нашим Творцом в роли Иисуса Христа. Священник вовек по чину Мелхиседека. Я задумывался, почему Иисус именно священник по чину Мелхиседека? Почему он не как потомок Авраама? Почему он не из какого-нибудь колена Левиина? Потому что о нем было пророчество, что он будет царем из колена Иудина. Он уже не мог быть священником из колена Левиина. Но почему тогда по чину Мелхиседека? Если мы посмотрим священство левитов, то мы увидим одну интересную закономерность или законное требование. Священство у левитов требовало исполнения в точности того, что говорилось. Если ты это исполняешь, ты молодец. Если ты это не исполняешь, ты получишь наказание. В чем отличалось священство Мелхиседека? Давайте прочитаем. Мы возвращаемся в ветхое время, когда Авраам еще не был Авраамом. Когда несколько царей, 5 царей против 4, воевали между собой. Не буду я всех царей вам перечислять, потому что там такие имена, что сложно их выговорить. Но 5 царей объединились, напали на Содом и на 4 рядом с ним города, захватили все, что там было, и уехали. Довольные, счастливые, с награбленной добычей. Среди пленных, которых забрали эти цари, был Лот и его семейство. И вот происходит, что приходит некто к Аврааму, это Бытие 14 глава, с 14 стиха. Авраам услышал, что Лот, сродник его, взят в плен, и он вооружил рабов своих, рожденных в доме его. Вот здесь я бы поставил на паузу дальше чтение и задал бы вопрос. Кто знает, сколько было у Авраама слуг, которых он взял с собой погнаться в погоню? Мы с детьми, когда читали эту историю, мы размышляли о том, сколько было армии у этих 5 царей. Ведь там же не было 1000 человек. Там наверняка были десятки тысяч людей, вооруженные, готовые к войне. И вот Авраам, он слышит, что Лот попал в плен. И он говорит: «Слуги, ну-ка, возьмите каждый с собой ножик». Да? Вооружил. Чем, ну, я не знаю, было ли у Авраама на тот момент такое количество оружия. Он вооружил своих слуг. Он взял мужчин постарше, которые могли воевать, и говорит: «Пошли. Авраам, а сколько нас? Ну, давай посчитаем. 1, 2, 3. 318 человек. И Авраам 319. Как соотношение сил, представляете себе? Но Авраама это не смутило. Он взял своих слуг, они сели на верблюдов и поскакали. Авраам находился на юге нынешнего современного государства Израиль. Там была долина Хеврон, Дубрава Мамре. Именно там Авраам остановился на тот момент. И вот он со своей быстро собранной армией догоняет 5 царей. Они находились в тот момент уже далеко, в пределах колена Дана, это север израильского государства. И когда он их догнал, он разделил своих слуг и напал на них ночью. Сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Ховы, что по левую сторону Дамаска. А Дамаск – это уже Сирия. Я посмотрел по карте, примерный путь Авраама с юга израильского государства до Сирии 250 километров. Когда они догнали этих царей, Авраам не сказал своим слугам: «Фух, мы их догнали, давайте отдохнем. Давайте водички попьем, кондиционерчик быстро мне». Нет, они дождались темноты и действовали быстро. И когда они напали, они победили огромное войско. Великую победу Бог дал Аврааму. Когда ты получаешь великую победу в своей жизни, вот если смотреть на историю Авраама, у тебя нет времени расслабиться. Потому что с тобой тогда было всего 318 человек, мужчин, которые в принципе не очень прихотливые. Ну, нет матраса, буду на земле спать. Ну, нет еды, ладно, водички попью. Но когда он победил царей, он забрал весь плен. Женщины, дети, скот. А это огромная толпа. О чем думал Авраам? Он думал, что он берет на себя такую большую ответственность или нет? Смотрите, все начиналось с того, что он услышал о своем родственнике. Он все это делал ради одного человека. Мой племянник в плену. До всех остальных, если бы Лота не взяли в плен, если бы Лот спасся там, где-нибудь скрылся, ну, я не знаю, как бы получилась история. Но мы видим, что Авраам отправляется в погоню с неравными силами противника ради одного человека. Это как иллюстрация. Когда Бог хочет спасти своего ребенка, Он готов, даже если силы не равны на первый взгляд, даже если ты не понимаешь, что ждет тебя впереди, ради одного человека Бог готов вмешаться. Что происходит дальше? Помните, да, какое расстояние было? Вот теперь представьте все то же самое, только в обратную сторону, но теперь вокруг тебя дети, женщины, огромный скот. Ну, как бы да, уже не погоня, уже можно идти спокойно, но это все дело надо кормить, все это дело надо охранять. Я понимаю, что когда Авраам пришел к городу Салим, на тот момент Иерусалим именно так назывался, первый человек, который выходит к Аврааму навстречу, как вы думаете, кто был? А вот 17 стих говорит нам о том, что когда он возвратился после поражения царей, вышел к ему навстречу царь Содомский, не Мелхиседек, а тот царь, который был поражен. Который, если логически мыслить, царь – это защитник. Это тот, кто должен был организовать спасительную операцию. Который должен был позвать всех своих союзников и сказать: «Одолжите мне армию, мне нужно защитить своих жителей». Но это сделал Авраам. И когда к нему выходит нехороший человек – а Авраам, представляете, всю обратную часть дороги. Вот когда Авраам шел туда, у него была цель. Он знал, что он хочет сделать. Он хотел освободить своего племянника. Но когда он шел обратно, я думаю, он был в некотором раздражении. Столько всего. Обязательно там дети плакали, женщины роптали. Скот куда-то вечно хотел уйти, там, с остановками вечными. Вот когда ты идешь в поход с большой толпой, когда не 5-6 человек, а когда у вас хотя бы больше 10, обязательно есть люди, которые тормозят все движение. И хочется уже сказать: слушай, вернись. Или останься здесь, мы тебя заберем на обратном пути. А здесь мы видим Авраама. И к нему навстречу выходит царь Содома. Знаете, как его звали? Никто на это не обращает внимания. Но царя Содома звали Бера. Знаете, как переводится? Сын зла. Как люди живут с такими именами, я не понимаю. Во всяком случае, мы знаем этого царя под таким именем. И как вы думаете, каково было желание Авраама, когда он встретил этого царя? Это нормальное человеческое желание. Хотя бы влепить пощечину так, чтобы почувствовал. Но сразу следом за ним к Аврааму выходит Мелхиседек, царь Салимский, который вынес ему хлеб и вино. Сразу он не дал Аврааму сделать действие в порыве ярости. Первое, что пришло при виде нечестивого человека. Царь Салимский, Мелхиседек, выходит навстречу Аврааму. И здесь мы видим, что он ему выносит хлеб и вино. Мне было интересно, когда сопоставляешь появление этих продуктов, когда мы получаем хлеб, что мы делаем? Чтобы появился хлеб, что нужно сделать? Вырастить пшеницу. Когда вырастили пшеницу, что с ней надо сделать? Собрать, перемолоть, измельчить. Все, достаточно? Хлеб готов? А, еще надо испечь, да? А чтобы испечь, что нужно сделать? В муку надо добавить воды. Все, достаточно? Ну, кто-то еще дрожжи добавляет. Но это уже все хлеб или еще что-то нужно сделать? А перед тем, как испечь, можно просто вот налил, соединил и все? Что нужно сделать, чтобы получилось тесто? Месить надо. Смесить надо тесто. Тесто просто так не появляется, когда вы просто наливаете воду в муку. Смесить, замесить, истолочь, придать ей какую-то определенную вязкость. Кто этим умеет заниматься, те знают, какое хорошее тесто, какое плохое. И по вкусу могут добавлять того или другого. Но в любом случае, когда мы говорим о хлебе, мы понимаем, что тесто нужно месить. А в те времена месили конкретно кулаками. Вот. Много месили, серьезно месили. Как появляется вино? Берем виноградные ягоды, созревшие, да? Складываем их в определенные чаны и топчем ногами. И хлеб, и вино получается в результате давления. И то, и другое нужно месить. И делать это долго и упорно. Очень необычный факт об этих двух ингредиентах. Итак, первое слово, которое сказал Мелхиседек, когда увидел Авраама, знаете, какое было? Первое слово – благословен. Когда ты участвуешь в вечере Господней, знай, это благословение. Это то, что Бог дает тебе. Когда ты получаешь право участвовать в вечере Господней, ты делаешь добро себе в первую очередь. Как по-гречески значит участие в вечере Господней, знаете? Одним словом. Его очень любят говорить католики. Они говорят, сегодня у нас Евхаристия, вечеря Господня. Евхаристия состоит из трех слов. Ев – это хороший, хорис – это благодать, тео – это Бог. Бог дает хорошую благодать. Или по-другому вы можете сказать – благословение Божье. Евхаристия – когда ты принимаешь участие в трапезе Господней, ты вспоминаешь все то доброе, что сделал для тебя Господь. И когда Мелхиседек вышел к Аврааму, он сказал ему: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Трапеза Господня – это благословение. Как мы слышали, 10.22, обогащает и печали не приносит. И что произошло с Авраамом? Он как-то резко забыл про царя Содомского. Мелхиседек успокоил его сердце. Он дал ему покой. Мне было интересно поразмышлять над тем, где они в тот момент находились. Они находились в долине Царской. Она была известна как долина Шаве. Мы еще знаем эту долину как долина Кедрон. А знаете, что означает слово Кедрон? Слово Кедрон означает время тьмы. Когда мы участвуем в вечере, это все символично так. Вот я смотрю на Ветхий Завет и сразу вспоминаю слова Павла, который говорит, все, что там происходило, это как символы для нас. Когда ты проходишь через долину тьмы, когда в твоей жизни что-то не получается, когда у тебя проблема, которая не решается долгие годы, что нужно делать? Принимай Божье благословение. Участвуй в трапезе Господней. Не каждый может это делать. Это может делать только тот, кто заключил с Богом завет. Тот, кто обещал Богу: «Я твой навеки. Я хочу быть с тобою. Я хочу, чтобы мои проблемы решались через тебя». Давайте немножко поговорим об Иисусе. Священник вовек по чину Мелхиседека. Священник, который не обвиняет, который не говорит тебе: «Сначала стань лучше, потом приходи ко мне». Это человек, воплощение Божье на земле. И когда Иисус пришел на землю, он строго разговаривал только с теми людьми, которые его не принимали, которые ему противились, которые постоянно пытались ему вставить палки в колеса, которые постоянно хотели его унизить. Но со всеми другими людьми Иисус поступал очень мягко, очень деликатно, очень внимательно и ни от кого не требовал совершенства. Он просто делал то, что делает Небесный Отец. Он просто исполнял Божью волю. Он нес благодать на эту землю каждым своим словом и каждым своим делом. Евангелие от Иоанна, 6 глава, очень насыщенная в плане того, что Иисус говорит о самом себе. Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам», с 32 стиха я читаю, «не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с неба и дает жизнь миру. Когда Иисус накормил огромную толпу народа, на следующий день они его нашли. Они шли и искали, где же еще находится Иисус. Почему они его искали? Потому что они покушали на халяву. Это же так классно. Ты приходишь куда-то, подсчитываешь свои копейки, сколько тебе хватит на один бургер или на два, а потом кто-то говорит, я угощаю. И ты говоришь, о, здорово, завтра ты куда идешь? Можно я с тобой? Вот именно то, что происходило с Иисусом. Иисус мог поступить так же, как Авраам. Вот у него могло возникнуть это желание, слушай, ты, бездельник, иди работай. Но Иисус начинает им говорить, хотите хлеба? Вот хлеб, который сходит с небес. Он начинает говорить такие вещи, которые тяжело входят в уши человеческие, потому что они начинают заставлять человека задумываться. Чего ты ищешь от Бога? Хочешь ли ты просто, как сказали, Господи, подавай нам всегда такой хлеб? Иисус уже начал говорить о себе, что Он хлеб, который сходит с небес и который дает жизнь миру. Иисус их направляет. Если вы хотите иметь жизнь полную, насыщенную, здоровую, небесный хлеб, который сошел с небес, Иисус Христос, вот что вы должны получать, вот что вы должны принимать. Иисус сказал, «Я истинный хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Звучит очень приятно. С 50 стиха. «Хлеб, сходящий с небес, таков, что идущий его не умрет. Я хлеб живой, шедший с небес. Идущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб, который я дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира». Опять Иисус возвращается к своей миссии. Опять Он говорит, что хлеб – это Его тело, которое Он отдает за жизнь мира. Когда мы участвуем в вечере и едим хлеб, о чем мы думаем? Мы должны правильно думать. Мы должны думать так, как говорит Иисус. Чтобы появился хлеб, он должен претерпеть огромное давление. И Иисуса много раз били руками, кулаками, потому что Он был хлеб, сшедший с небес. Когда Иисус говорит о своей крови, Его били ногами, потому что Его кровь – это то истинное вино, которое очищает нас. «Едущий плоть мою и пьющий кровь мою имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинна есть пища, и кровь моя истинна есть питье». Когда мы говорим об участии в вечере, я хочу, чтобы мы понимали, это не каждодневная трапеза. Это что-то особенное, что Иисус заповедал нам делать. И когда мы в этом участвуем, хотел бы я, чтобы каждый из нас мог сказать так же, как сказал однажды Павел, «Я от самого Господа принял». От самого Господа принял то, что и вам теперь говорю. Чтобы когда у нас кто-то спросит, «Зачем тебе участвовать в вечере?» Чтобы я мог объяснить, «Это мое откровение. Я участвую, потому что хочу иметь жизнь». Какую жизнь я хочу иметь? Здоровую, счастливую, наполненную Божьего присутствия, без обвинений, полную оправдания, причастную к божественной природе, к божественному присутствию, для того, чтобы быть таким же, как Иисус. Иисус сказал, что мы будем иметь вечную жизнь, если мы участвуем в вечере. Мы спасаемся по вере. И если мы верим тому, что сказал Иисус, мы должны участвовать в причастии. Мы должны принимать хлеб и вино, потому что этим самым я говорю, я такой же, как ты. Я стремлюсь быть таким же, как ты. Я принимаю все, что ты для меня сделал. Когда Иисус говорил «едущий плоть мою», Он использовал греческое слово «трога», которое в переводе на русский означает «кусать», «хрустеть» или «жевать». Недостаточно просто откусить и проглотить. Это надо расчувствовать, об этом надо размышлять, чтобы это не было просто как, знаете, зефирка, растаяла и растворилась и пропала. Но размышлять об этом каждый день, изо дня в день. Думать о том, что сделал для меня Иисус. И когда Он говорил о крови, пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Это кровный завет. Это подтверждение моего желания. Я хочу быть с тобою в одном месте. Я хочу быть с тобою одним именем. Я хочу быть с тобою в семье. Это обязательное условие. Когда мы читаем об Иисусе, это очень хорошее занятие. Читать Евангелие, размышлять о том, что Иисус делал на этой земле. Но сегодня мы с вами еще немножко размышляем о том, каким священником является Иисус. Иисус является священником нашего оправдания, не нашего обвинения. В прошлый раз мы говорили о самооценке. Заниженная самооценка, завышенная самооценка. Оценка, которую мы сами себе даем. Иисус оценивает нас очень высоко. В глазах Бога через кровь Иисуса Христа мы совершенство. Гарантированный успех. То, что Бог хотел с самого начала сотворения человека. Свою семью. Поэтому я хочу, чтобы у каждого из нас было свое личное отношение, свое личное откровение о том, что мы будем делать сегодня. Итак, первое послание Коринфянам, 11 глава, с 23 стиха. Павел пишет: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил его и сказал: „Примите и ешьте, это есть тело мое за вас ломимое. Это творите в мое воспоминание“». Когда я читаю эти строки из первого послания Коринфянам, я могу себе задать вопрос: Павел, а ты что, не мог подойти к Петру или к Матфею или к любому другому апостолу и спросить, как это было? Ведь мог сделать это Павел. Но смотрите, Иисус почему-то посчитал, что Павлу важно знать это из его собственных уст. Павел говорит, что он это принял от самого Иисуса. Что когда Иисус был в последнюю ночь перед распятием на земле, он взял простые символы. Он взял хлеб, который необходим каждому человеку для питания. Конечно, кто-то хлеб может не очень любить, но большинство людей сводятся к мысли, что хлеб – это очень важная составляющая жизни человека. Иисус – это хлеб, сшедший с небес. Если этот хлеб не принимать, в жизни человека наступит голод. Если в этом не участвовать, ничто тебя не насытит. Ты можешь делать все, что угодно, но удовольствия ты от этого большого не получишь. И в конце концов ты скажешь: «Дайте мне чего-нибудь сытного». Хлеб дает насыщение. Павел говорит о том, что ему Иисус объяснял. Перед тем, как он был предан, он взял хлеб и поблагодарил за него Бога. И преломил, и раздал всем, кто рядом с ним. Сделаем то же самое. Господь, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за хлеб, шедший с небес, за Иисуса Христа, который принес нам жизнь, который принес нам небесное здоровье, полное восстановление любой дисфункции в нашем теле. Благодарим Тебя, что Ты исполнил свою волю в Иисусе Христе. Отец Небесный, мы славим Тебя за любовь Твою, за то, что Ты хочешь жизни. Жизни для каждого. Жизни полной смысла, полной здоровья, полной счастья и радости. Благослови Церковь Свою участвовать в этом и размышлять о Твоей любви. Аминь. Также и чашу после вечери и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Это творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Мы также помолимся над чашей. И когда мы будем принимать чашу, посмотрите на себя глазами Бога, потому что Он оценил нас выше всего творения, что Он создал. Он создал себе семью. Это самое дорогое, что у Него есть. Помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за кровь Иисуса Христа, в которой Ты очистил себе новое творение, дал нам право участвовать в Твоих делах, дал нам право быть в Твоем присутствии, освятил нас кровью Иисуса и дал нам новую жизнь. Благослови Церковь Свою, чтобы мы отображали Тебя своей жизнью, чтобы мы были похожими на Иисуса, чтобы мы не спешили кого-то осуждать, но всегда были готовы к примирению, к созданию мира, для того, чтобы больше было добра, чем зла. Будь прославлен в Церкви Своей. Аминь. Так как мы сегодня размышляем о вечере, я бы хотел с вами поразмышлять о продолжении того, что писал Павел. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб этот или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Наверное, об этом надо было поразмышлять до того, как мы участвовали. Но пусть это будет домашним заданием. Еще раз прочитать для себя дома, в спокойной обстановке, 1 Коринфянам, 11 глава, с 26 стиха до конца. «Всякий раз, когда вы едите этот хлеб и эту чашу. Если вам нужно больше, делайте это больше в домашних условиях. Если вам нужно утвердиться в вере, делайте это чаще. Зачем это делать? Павел говорит конкретно, чтобы получить обещанное. Когда мы это делаем, мы возвещаем о том, что Бог придет, что Иисус придет во второй раз. Мы это делаем здесь, очевидно для всех. Когда мы это делаем дома, зачем мы это делаем? Для того, чтобы размышлять о хлебе. Иисус сказал, что Он хлеб, сшедший с небес. Если у вас проблемы со здоровьем, если у вас проблемы в жизни, если у вас вопрос, который не решается, Евхаристия, вечеря Господня, это ваша жизнь. Когда вы будете целостными, совершенными, физически. Когда Иисус говорил о том, что Он хлеб жизни, Он имел в виду слово «зоэ». Это когда у тебя нет проблем со своим физическим телом. Когда ты полностью здоров. И когда мы участвуем в вечере, нужно делать это достойно. Не нужно быть достойным, чтобы участвовать. Нужно делать это достойно. В чем разница? Что значит участвовать в вечере Господней достойно? Это значит относиться к этому как к чему-то особенному. Это не то, что мы делаем каждый день. Это не наш завтрак и не обед и не ужин. Это особенное время, посвященное Богу. Когда мы в этом участвуем, мы размышляем о теле. Размышлять о теле нужно для меня. И когда мы стоим на вечере, а мои мысли где-то там, ой, скоро фильм начнется, или ой, я опаздываю в кинотеатр. Вот что значит недостойное участие. Я должен размышлять о том, что Бог для меня принес. Ведь Он это сделал нелегким путем. Иисус мог отказаться и сказать, делайте как по Ветхому Завету, приносите там животных, еще что-нибудь, без меня обойдете. Иисус этого не сделал. Он прошел свой путь до конца для того, чтобы показать, есть прямой и легкий способ общения с Богом. Но это нужно делать, рассуждая о теле Господнем. Как это сделал Мелхиседек? Я хочу мира. Я хочу, чтобы в моей жизни был мир. Я не хочу войны. Мне нужно погружаться в Божье присутствие. Мне нужно приходить в Его присутствие и узнавать Его волю для того, чтобы это было в моей жизни. Да испытывай же себя, человек, и таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет из чаши сей. Размышление о том, кто ты есть. В послании к Тимофею Павел пишет, что берешь Писание, читаешь его, размышляешь, вникаешь в себя и вникаешь в учение. И занимаешься этим постоянно, не раз в неделю, не раз в месяц. Это нужно делать постоянно. Соответствую ли я тому, чтобы Бог сказал, что ты мой сын? Соответствую ли я тому, чтобы Бог сказал, ты моя любимая дочка, ты все делаешь правильно? Заниматься этим постоянно. Если я вижу, что я что-то сделал неправильно, покайся. Скажи Богу, Господь, я был неправ, исправлюсь. И это не должны быть просто слова, это должно быть мое желание. Это должно быть мое стремление. Я хочу быть таким, чтобы Бог был мною доволен. Я хочу быть совершенным, как Иисус. Кто ест и пьет недостойно, не рассуждая теле Господнем, тот немощен, иногда болеет, а кто-то даже умирает. Когда Иисус дал заповедь участвовать в вечере Господней, Он это дал для нашего здоровья. Он сказал своим ученикам, «Это делайте в мое воспоминание». Размышляйте, что Бог хочет дать вам. А если ты этого не делаешь, то ты не знаешь, как поступить, когда зонтик прилетает в глаз. Ты не знаешь, что сказать, когда твой ребенок болеет. Когда я участвую с Богом в общении, я знаю, как поступать в любой ситуации. И когда мы встречаемся вместе, мы доказываем друг другу, мы одна семья. Я не могу обойтись без кого-то из вас. Если кто-то из вас не участвует в вечере, мне больно. Это значит, что у человека не все в порядке. Это значит, что у него есть нерешенный вопрос. Нерешенный вопрос с Богом. И я хотел бы, чтобы каждый из нас примирился с Богом. Это жизненно необходимо. Это важно. Хотя бы здесь, на земле, не заболеть, не быть немощным, слабым или не умереть раньше времени. Потому что Бог хочет, чтобы мы жили долго и счастливо, как в сказках. И жили они долго и счастливо. Я не знаю, как живут сказки долго и счастливо, но в свете Библии я могу сказать, долго и счастливо – это когда у тебя все цело и ничего не сломано. Шалом. Мир в твоем доме, мир в твоем сердце, мир в твоих отношениях. И все, кто тебя встречают, они получают благословение. Ты будешь благословением для всех, кто тебя видит. Вот что значит участвовать в вечере. Вот что значит быть Божьим ребенком.
Аминь.
Аминь.